Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И, как всегда, по пятницам здесь, в этой студии, Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома». И вот в продолжении темы про соцсети, о которой мы последние несколько минут говорили, мне кажется, что это все-таки немного раздутая проблема, потому что...
Вот какая проблема раздутая?
Вообще соцсети как таковых, да, и их место в нашем мире. Вот мы, сидя здесь в студии в центре Москвы, об этом рассуждаем как активно пользователи интернета.
Высоколобые интеллектуалы, хочется сказать.
Городские снобы, что ли, все-таки.
60 миллионов ВКонтакте.
Да, но большинство из этих, мне кажется, 60 миллионов тем же самым ВКонтактом пользуются от случая к случаю. Если мы говорим о жителях всей России, маленьких городов, небольших сел, для них проблемы соцсетей не существуют как таковых, потому что они все друг у друга на глазах, они все в магазинах. Как это было раньше. Вот я буквально там, позавчера был в 15 километрах от кольцевой дороги, маленький поселочек, да там все как и было в 70-е, 60-е, так там и продолжается эта жизнь.
19 века?
Нет, 20-го.
Вы понимаете, конечно, но не существует, естественно, если ты не ездишь на мотоцикле, то для тебя не существует проблем мотоциклистов, если только они вот тебя не подрезают на дороге. Но для нас, не существует каких-то проблем людей из маленьких сел. Ну да, ну что.
Ну как, это? А разве... Мы живем в одной стране, мы настолько друг друга не понимаем, мы настолько чужие друг другу.
Почему не понимаем? Нет, я же не могу сказать, что я не понимаю мотоциклистов. Просто не пользуюсь этим транспортным средством. А так мне вполне понятно, там, ветер, скорость, возможность объехать пробки.
Но мне кажется, это все-таки не совсем тот пример, потому что я прихожу в небольшой магазин, в сельский, стою в очереди, и мне действительно не очень понятны проблемы вот той бабушки, которая полчаса разговаривает с продавщицей, стоя передо мной в очереди. Но, с другой стороны, я же понимаю, что мы с ней живем в одной стране. Мы с ней, в общем, в одном информационном пространстве, ну, практически в одном существуем. У нас все, что окружает, это наше общее. Ну, да действительно, вот мы настолько разные. У нее нет моих проблем, у меня нет ее проблем. Здесь же и соцсети как раз в этой плоскости лежат.
Я, честно говоря, не очень сейчас вот уже понимаю, так сказать, остроту вопроса. То есть, ну да, вот все, что вы говорите, оно, наверное, так и есть. Там, существуют там разные измерения. Где-то есть там одно пространство, как вы сказали, информационное, в которое вы существуете с этой бабушкой. С другой стороны, конечно, не в одном, а в разных. Потому что она исключена, там, наверное, там, из пространства тех же соцсетей. Вот поэтому...
Просто очень часто к нам приходят сюда, в эту студию, люди, которые занимаются литературой, журналистикой, которые говорят, ну вот, литературу современную губит электронные устройства, губит в том числе и социальные сети, и электронные устройства, через которые мы в них выходим.
Ну, не обобщай, ну по-разному многие говорят. Так многими говорят, пользуются, да.
Пользуются
вполне успешно.
И все равно утверждают. Но тот продукт, который они выпускают, да, те книги, которые они пишут, они в равной степени важны как и для меня, так и для жителя маленького города, для которого нет проблемы с социальной сети.
Я прошу прощения, что снова хочу вернуться к интервью Сергея Лукьяненко, но он в этом смысле...
Я думаю, он был бы только рад.
Я-то на самом деле очень рада, что прочитала этот текст, потому что, вот смотрите, он здесь отмечает такую еще проблему «Один мир, две морали». Говорит о том, что есть сейчас в России, да, ну, как, наверное, собственно, и в мире в целом, две большие группы людей. Первые, которые делятся по принципу получения информации, то есть какого источника. Да? Угу. Одна большая группа – это те, кто получают информацию из телевизора, другая группа – те, которые получают информацию из интернета. Понятно, что это информация, которая, ну, она, скажем так, она по-разному формируется, да, если интернет – это то, что человек сам себе подбирает, исходя из своих предпочтений, телевизор – это то, что его, да, то есть это более такая программируемая история, хотя интернет тоже программирует, от этого никуда не деться. Вот, и мне кажется, что очень условно, да, разницу между жителями, вот, о которой говорил Лёва, да, и аудитория, о которой говорили мы применительно к соцсетям, можно разделить по этому критерию, да, что есть вот люди интернетские, как их называет Сергей Лукьяненко, да, и есть те, которые телевизорные, как опять же, вот если пользоваться терминологией Сергея Лукьяненко, и то, и другое взято в кавычках, лишённое какого-то небыл оценочной такой оценочного суждения, это просто констатация факта, да, и одни с другими очень плохо находят,
да, понятно,
контакт.
Да, понятно. Но вы знаете, тут тоже, опять же, мне кажется, сложно поддержать какую-то жесткость оценок, но примерно понятно, в чем здесь, ну, особенности, да, ведь существует, ну, то, что называется фоновыми знаниями, да, когда вы апеллируете к или оперируете какими-то понятиями, примерами, не знаю, фильмами, чем угодно, вот чем насыщена ваша жизнь, да, что вы видите, что вы смотрите и прочее. В этом смысле я согласен. Если человек живет в телевизоре, да, вот он смотрит какие-то сериалы, вот, и он начинает о чем-то говорить, а ты вообще не понимаешь, о чем идет речь, да. Или вы говорите, там, я там запостил там кота, да, есть люди, которые вообще не поймут, о чем идет речь. Совершенно не поймут, да?
Котика,
вот, например, моя мама там не поймет, что значит фраза «я запостил кота».
Да? Моя поймет.
Вот. А сериал, да, у вас просто мама моложе гораздо. Вот. Соответственно, понятно, что здесь вот есть проблема коммуникационная, но она действительно такая вот, ну, связанная с некими там с реалиями определенными.
А да? У меня в таком случае к вам вопрос как к преподавателю, как человек, который общается с студентами постоянно,
ну,
с разными...
Ну, наконец-то.
Да, ну как же без этого? Да. Без этого в конце программы к этому выйдем. Вот студенты, которые к вам приезжают из разных регионов абсолютно, набор фоновых знаний отличается у студентов, которые приезжают, ну, из большого города или у москвичей? Или
сейчас уже вот не чувствую.
В ЕГЭ всех выравнивает.
Он, наверное, может быть, и отличается, но я этого как преподаватель не чувствую. Может быть, они вообще не там это чувствуют. Вот. Но я не чувствую.
А... Нет, как раз странно.
В этом
мне почему-то кажется странным.
Ну, то, что я не чувствую,
нет,
это я такой, может быть, такой странный, да. Вот. Но я этого не вижу, как-то не проявляется. Это вот в моем общении со студентами это проявляется мало. Я думаю, скорее здесь можно говорить, хотя это тоже стирается сейчас уже в большей степени, отличие, ну, вот, скажем, москвичей и гостей столицы, всех остальных. Да? Но мне кажется, что сейчас вот в этом смысле интернет, он, конечно, создает...
Уравнивает.
Ну, не то, что уравнивает, он условия уравнивает, да, он или приводит более-менее к общему знаменателю.
Мне может кажется, быть, что просто вуз такой, туда поступают определенные категории людей.
Мне кажется, что эта проблема, она вообще не... То есть внутри поколения этой разницы очень трудно почувствовать, учитывая то, что у нас сейчас действительно возможности благодаря интернету очень широкие из любой точки мира. А вот между поколениями, да, это, мне кажется, уже гораздо более существенная такая вот коммуникативная... Как это? Она не проблема, не проблема, она, в общем, ну, просто...
Ну, различие.
Вопрос, да, вопрос там различных, разного фона, да, uh-huh. разного фона информационного и фона знаний, и фона смыслов иногда даже, в которых мы живем. Вот мне кажется так. Извини, Лёша, что пытаюсь ответить на вопрос тебе.
Ну, у меня, может, просто взгляд немножко другой. Я общаюсь с школьниками разных школ московских, разных, там, я не знаю, действительно разных московских школ, так называемых элитных хороших и обычных простых. Там разница налицо.
А в чем вы эту разницу у вас?
Разница в каком-то вот культурной самоидентификации, разница в образовательном уровне.
То есть школьники, ну, расскажи.
Скажем, школьники...
Нет, а я про образовательный уровень вы же меня не спрашивали. Вы спросили про фоновые
знания. И набор фоновых знаний как таковой, да. А, то есть школьники, скажем...
Что, одни апеллируют к Гарри Поттеру, другие к «Войне и миру», что ли?
Да, безусловно. Абсолютно.
И кто апеллирует к «Войне и миру»? Кто апеллирует к войне?
Ну,
миру?
Мне кажется, это не вопрос фоновых знаний, это вопрос подготовки и реакции на учителя.
Если вот учитель... Не, ну я же не как учитель, уже давно не как учитель с ними общаюсь. Общаюсь там в каких-то практиках, да, там археологической, летней практике.
Вот...
Ну, то, о чем они, то, что они обсуждают между собой, скажем, школьники престижных московских школ, обычных общеобразовательных, куда может поступить каждый, бесплатных, но которые там в рейтингах московских и даже российских на первых там пяти позициях стоят, порой это даже не всегда понятно студентам второго-третьего курса из обычных вузов.
Ну, не знаю, наверное, тут различие в образовании, оно, конечно, всегда сказывалось и сказывается, но я могу сказать, что вот у меня среди студентов там есть, например, победители, там, которые сейчас имеют льготы, да, российских олимпиад федеральных.
Да, все
всероссийских, да. Вот, там по литературе, например. Ну, неважно, откуда они. Кстати, многие из них не москвичи. У них нет никаких проблем.
Нет, главное, чтобы не сложилось мнение, что мы так вот здесь сидим в центре Москвы, хорошо обсуждаем, вот какие же у нас хорошие в Москве дети и студенты.
Нет,
вот
нет,
ты же там понаехали из провинции.
Нет, тут как раз речь идет о том, вот, что победители, у них, собственно, для них это вот, олимпиады, там, олимпиады, программа, да, «Умницы-умники» – это те вот шансы, которые сегодня, безусловно, дают возможность поступить в хорошие вузы. Вот. И таких детей немного, но в силу того, что понятно, что квоты существуют определенные для победителей, и победителей немного. Но там нет какой-то разницы, неважно, откуда человек. Даже он может быть из там какого-нибудь поселка небольшого. Ну, он,
ну и слава богу.
Качественно образован, конечно.
Коллеги, я предлагаю нам сейчас сменить тему. У нас неделя завершается, внутри которой было несколько таких очень хороших праздников, да. И вот, в частности, 8 июля – это день семьи, любви и верности, как это называется в таком, в народном календаре, да, а в церковном календаре – это день святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Святые, которые жили, если я не ошибаюсь, в 13 веке, да, и почему-то вот до сих пор модель их отношений, она воспринимается как идеал, несмотря на то, что времена-то очень сильно изменились, и мы тоже очень сильно изменились. Тот уклад семьи, который был в то время, да, там, опять же, в домострое, если открыть и почитать, это, в общем-то, гораздо более поздний источник, да?
Ну, мы про них вспомнили в последнее время, последние там лет 10. А до этого...
Вспомнили, попытались применить, поняли, что как-то не очень получается, потому что мы-то уже другие. А вот как с этим быть, Владимир Романович, что это за феномен такой, вот, с вашей точки зрения? Почему он, насколько это реально сейчас в нашей жизни, вот, следовать этому примеру?
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь что понимать под примером? Просто человек вот такое существо, которое... очень хотел бы иметь таблетки от счастья и таблетки на все случаи жизни. Да? От счастья, в смысле, для счастья. Да?
Но это было
чтобы
очень
как-то,
хорошо.
Как-то все решалось либо таблеткой, либо схемой, либо вот туда ходи, туда не ходи. Вот. Так не бывает в жизни, в том числе и потому, что, наверное, если бы так было, то результат бы не был достигаем. Вот. Но здесь мне кажется, что самым неправильным было бы, прочитав там «Житие» Петра и Февронии, приходить теперь и говорить, ну вот, теперь, значит, я должен заболеть, ты там должна меня спасти, я на тебе же женюсь там и так далее. Вот, то есть речь не идет о каком-то буквальном следовании, да, речь идет о том, что о неких там смыслах, да, о неких не о модели отношений, а о чем-то таком, что, ну, если хотите, может, даже в каком-то смысле между строк должно прочитываться, да, об отношениях как таковых.
А что там должно прочитываться между строк в таком
да,
случае?
Там вот, да, там должно прочитываться некое, знаете, вот я вот почему-то сейчас вспомнил, вот вы говорили, когда про эти отношения, у меня совершенно неожиданно в голову пришла такая параллель, и несколько дней назад я читал интервью Евгения Примакова-младшего, внука Евгения Максимовича, о деде в «Комсомольской правде». Замечательное интервью. Вот. И там Женя говорит о особом отношении, которое дед всегда демонстрировал к женщинам. К женщине, к женщинам, да, в поведении в своем, что он никогда себе не позволял там никаких шуточек дурацких, там, да, никакого вообще недостойного чего бы то ни было по отношению к женщинам. И вот об этом много говорил с внуком, и не только говорил, это всей своей жизни демонстрировал. Вот мне кажется, что, вот, отвечая на ваш вопрос, что должно читаться между строк, это вот такое особо трогательное отношение. Что такое семья? Это определенное отношение друг к другу, да, которое оно может в конкретных случаях проявляться совершенно по-разному. Да. Это может быть там забота, ну, о человеке, но она тоже может по-разному проявляться. Да? Это вот то, что слабо уловимо и что не всегда можно выразить словами, но когда оно есть, вы безошибочно понимаете. Вот это вот, там, сказать, любовь, это там настоящие отношения. Вот, к сожалению, есть, а может быть, не к сожалению, есть смыслы, в том числе и главные смыслы человеческой жизни, там, человеческих отношений, которые не всегда... и чаще всего рационально невыразимы, сложно выразимы. Иначе было бы просто сказать, ну, вот смотри, делай так, так не делай, и тогда у тебя будет такой результат. Конечно, мы сегодня много раз, кстати, с вами об этом говорили, что жизнь не поддается такому рациональному конструированию. Жизнь как реальность, не как теория, которую легко сконструировать, а как реальность. Вот, и в этом смысле мне кажется, что, ну, вот когда говорят, там, есть, там, дух литературы, там, еще что-то, да, культурный какой-то, это вот... «Житие Петра и Февронии», если говорить вот про текст, который, собственно, мы из него в основном и знаем, да, об этом, вот, то это, конечно, вот то, что... Вот мы говорили с вами сегодня там про фоновые знания, еще про что-то такое. Это то, что человек там, прочитывая, да, вот он впитывает с текстом, с историями, да, какое-то особое отношение к, там, к людям, к стране, не знаю, там, к жизни, да, получает, прививается то, что называется там, ценностями и так далее. А вот если он читает другие тексты, у него другие отношения получаются. Кстати сказать, это просто вот замечание на полях, без такой безоценочное. Вот тексты «Жития» Петра и Февронии появляется, ну, примерно там раньше, если я не ошибаюсь, в то же время, когда Ромео и Джульетта.
Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Спасибо большое. Владимир Легой, это главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, как всегда по пятницам был у нас в студии. Спасибо. Всего
доброго.
Спасибо,
Владимир Романович.
Светлый вечер. На радио «Вера».